«Правда. Юдит, все будет в порядке. Рэйчел ничего не скажет». Рука Саймона, протянутая к сдобному тесту, была перехвачена у самой миски. Юдит обладала недюжинной силой, чего никак нельзя было предположить, взглянув на ее пухлые розовые щеки.
«А ну-ка марш отсюда, шалопай! Рэйчел ничего не скажет! Как же! Да она переломает все косточки в моем дряхлом теле!»
Отпихнув руку Саймона, Юдит сдула прилипшую к колбу прядь волос и вытерла руки о грязный передник.
«Пора бы мне запомнить, что самый слабый запах пекущегося эдонитского хлеба пригоняет тебя на кухню не хуже собаки!»
Саймон внимательно изучал мучные узоры на столе. «Юдит, у тебя горы и горы теста! Ну почему мне нельзя попробовать кусочек из миски?» Юдит поднялась с места и с грациозностью баржи, плывущей по спокойной реке, двинулась к одной из сотен кухонных полок. Два маленьких поваренка метались перед ней, как испуганные чайки.
«Так, а где?» — размышляла она. «Где этот кувшин сладкого масла?»
Пока она стояла в задумчивости, сунув в рот палец, Саймон все ближе придвигался к миске с тестом.
«Не смей, парнишка!»
Юдит бросила эти слова через плечо, даже не повернувшись в его сторону. «Что у нее? По две пары глаз с каждой стороны, что ли?»
«Это ведь не потому, что мне жалко, Саймон. Просто Рэйчел не хочет, чтобы ты испортил себе ужин».
Она продолжала осматривать аккуратные полки. Саймон покраснел и сел на место. Несмотря на всяческие неприятности, кухня все-таки была славным, уютным местом. Хотя она была даже длиннее комнат Морганса, все равно казалась маленькой. А главное, полной живого тепла и всяческих вкусных запахов. Баранье рагу бурлило в железных котлах, эдонитские хлеба поднимались в духовке, коричневые луковицы, как медные бубенцы, висели на запотевшем окне. Воздух, казалось, состоял из ароматов специй — имбиря, корицы, шафрана, гвоздики, красного перца. Одни из поварят вкатывали в дверь бочонки с мукой и соленой рыбой, другие вытаскивали хлебы из раскаленных печей. Помощник шеф-повара варил рисовую кашу на миндальном молоке для королевского десерта. И сама Юдит, огромная и добродушная, сделавшая эту кухню такой же уютной, как хлев у хорошего фермера, управляла всем этим огромным хозяйством, ни разу не повысив голоса. Добрый, внимательный сюзерен в государстве из кирпичей, котлов и огня. Наконец она нашла пропавший кувшин. Вытащив специальную щеточку с длинной ручкой, она начала смазывать маслом плетеные эдонитские хлебы. «Юдит», — спросил наконец Саймон, — «ведь уже совсем скоро Эйдон Манса, но почему же до сих пор нет снега?» Морган сказал, что он никогда еще не видел, чтобы снега не было так долго.
«Вот уж чего не знаю, того не знаю», — откликнулась Юдит. «В Навандере не было дождя, просто такой сухой год».
Она внимательно пригляделась и еще раз смазала ближайший к ней хлебец. «Даже коров и овец из города поят сейчас в Хейхолдском рву», — сообщил Саймон.
«Неужели?»
«Вот именно. И вода спускается все ниже и ниже. И даже есть места, где она достает только до колен».
«Ну уж, конечно, ты-то их все отыскал».
«Надеюсь», — скромно ответил Саймон. «Но ведь в прошлом году к этому времени все уже замерзло». Юдит наконец оторвалась от своих хлебцев и посмотрела на Саймона добрыми светло-голубыми глазами.
«Я понимаю, это страшно интересно, когда происходят всякие непонятные вещи. Но только помни, паренек, что вода нам все-таки нужна. Не будет воды, не будет дождя или снега, не будет и еды, не только вкусной, но и вообще никакой. Ты же отлично знаешь, что воду из Кинслага пить нельзя».
«Я знаю», — сказал Саймон. «Но все-таки я уверен, что скоро пойдет снег. Или в крайнем случае дождь, раз все еще так тепло. Просто это будет немного странная середина зимы». Юдит собралась сказать что-то еще, но неожиданно замолчала, с неудовольствием глядя на дверь за спиной Саймона.
«Ну, девушка, что тебе здесь надо?» — наконец спросила она. — Саймон обернулся и увидел кудрявую служанку Эвсебу всего в нескольких футах от себя.
«Рэйчел послала меня найти Саймона, мэм», —
ответила Эвсеба, слегка приседая.
«Он ей нужен, чтобы достать что-то с высокой полки». «Что ж, милочка, мне он здесь ни к чему. Он просто сидит здесь и томится над сдобой. Без всякой пользы и без всякой надежды».
Она махнула рукой в сторону Саймона. Но он уже этого не видел. Он любовался Эвсебой, ее туго затянутым передником и вьющимися волосами, которые своенравно выбивались из-под шапочки.
«Во имя всех святых! Иди уже, мальчик, иди!»
И она ткнула его ручкой от щетки. Эвсеба сразу же повернулась и пошла к дверям. Саймон сполз со своего стула, чтобы идти за ней, но хозяйка кухни в этот момент положила ему на плечо свою теплую добрую руку.
«Вот», — сказала она, — «похоже, эту я совсем испортила. Видишь, какая она неказистая и кривая».
И вложила ему в руку обжигающую булочку, пахнущую имбирем и сахаром. «Спасибо», — сказал Саймон, запихивая себе в рот огромный кусок. «Ох, да чего вкусно!»
«Еще бы не вкусно», — возмущенно пожала плечами Юдит. «Но если скажешь об этом, Рэйчел, шкуру с тебя спущу».
Однако ее последние слова предназначались пустой двери. Всего несколько шагов понадобилось Саймону, чтобы догнать Эвсебу, которая, правда, шла не очень быстро. «Она что же, ждала меня?» — подумал он, почему-то задыхаясь. «Хотя нет. Всякий, кто получает хоть какое-нибудь поручение и может вырваться из когтей Рэйчел, никогда не будет торопиться обратно». «Ты не хочешь кусочек?» — спросил он, слегка запинаясь. Служанка благосклонно приняла его дар и отправила себе в рот.
«Ох, и вкуснотища!»
— сказала она, одарив Саймона ослепительной улыбкой.
«Дай мне, пожалуйста, еще кусочек, а?»
Он дал. Они вышли из коридора во двор замка.
«Ох, как холодно!»
— сказала Эвсеба, обхватив себя руками и поеживаясь. Вообще-то говоря, было довольно тепло, даже просто жарко, особенно учитывая, что на дворе декандер. Но после того, как Эвсеба сказала об этом, Саймону тоже показалось, что он чувствует ветер. «Да, действительно прохладно», — сказал он и снова погрузился в тягостное молчание. Когда они миновали угол внутренней башни, служившей королевской резиденции, Эвсеба показала на маленькое окошко, как раз над оружейной амбразурой.
«Видишь?» — спросила она. «Совсем недавно я видела здесь принцессу. Она стояла у самого окна и расчесывала волосы. Ох, какие у нее чудесные волосы!»
Смутное ощущение золота, напоминавшее послеполуденное солнце, возникло в памяти Саймона, но он не разрешил себе отвлекаться. «А, твои волосы гораздо лучше», — сказал он и отвернулся. Наверное, чтобы посмотреть на одну из сторожевых башен в стене главного двора. Тем более, что щеки его пылали.
«Ты правда так думаешь?» — засмеялась Эвсеба. «А по-моему, это не волосы, а сплошное мучение. А вот у принцессы Мириамель есть специальная леди, которая ее причесывает. Сарра, ты ее знаешь, такая светловолосая. Так вот, Сарра знает ее. И Сарра сказала, что эта леди сказала ей, что принцесса иногда очень грустит и хочет вернуться обратно в Мэримунд, где она выросла».
Поскольку Саймон в это время был очень занят рассматриванием шеи Эвсебы, увитой прядками кудрявых коричневых волос, выбившихся из-под шапочки, его ответ был более чем лаконичен. «А?» — сказал он.
«Рассказать тебе что-нибудь еще?» —
спросила Эвсеба, оторвавшись, наконец, от созерцания башни.
«Куда это ты уставился?» —
сердито воскликнула она, хотя глаза ее оставались веселыми.
«Перестань сейчас же. Я же сказала, тебе это не волосы, а сплошное воронье гнездо. Рассказать тебе еще что-нибудь про принцессу?»
«Что?»
«Ее отец хочет, чтобы она вышла замуж за графа Фенгбальда, а она не хочет. И король на нее ужасно сердится, и Фенгбальд грозится уехать из замка и вернуться в свой Фальшир. Хотя зачем он этого хочет, не знает никто. А Лофсун говорит, что он никогда этого не сделает, потому что ни у кого в этом графстве нет столько денег, сколько ему нужно, чтобы оплачивать его лошадей и его одежду и всякое такое».
«Кто такой Лофсун?»
— заинтересовался Саймон.
«Так». Эвсеб оказалась немного смущенной. «Это мой знакомый, солдат. Он из отряда графа Брейугара, но красивый».
Остаток эдайнитского хлебца во рту превратился в безвкусный пепел. «Солдат?» — тихо проговорил он. «Это что, твой родственник?» Эвсеба хихикнула, и этот звук стал немного раздражать Саймона.
«Родственник? Вот еще, милосердная Риапа, конечно же, нет. Родственник. Просто слоняется вокруг меня».
И она снова хихикнула, и Саймону это понравилось еще меньше.
«Может, ты его даже видел. Он страж в восточных бараках. Еще плечи такие широкие, ну и борода».
Она нарисовала в воздухе фигуру человека, в тени которого можно было бы свободно расположить двух Саймонов. Чувства Саймона вступили в противоречие с его разумным началом, и чувства победили. «Солдаты глупые», — пробормотал он.
«Ничего подобного», — заявила Эвсеба. «И не говори так, пожалуйста. Ловсун хороший человек и собирается на мне жениться».
«Что ж вы будете славной парочкой», — фыркнул Саймон, но тут же ему стало стыдно. «Я надеюсь, вы будете счастливы», — тихо добавил он, мечтая, чтобы Эвсеба не заметила фальши, которую он так старался скрыть.
«А мы и будем», —
сказала Эвсеба, поглядывая на стражников с длинными пиками на плечах, прохаживающихся по крепостной стене как раз над их головами.
«А когда-нибудь Ловсон станет сержантом, и у нас будет свой дом в Эрчестере, и мы будем счастливы, как только может быть, уж во всяком случае счастливее, чем эта бедная принцесса».
Саймон ничего не сказал, он поднял большой круглый камень и изо всех сил запустил им в стену замка. Доктор Морган шел по крепостной стене как раз в тот момент, когда Саймон и одна из молоденьких служанок проходили под ним. Он улыбнулся и молча пожелал Саймону удачи. Мальчик явно нуждался в ней. Неуклюжая осанка и приступы застенчивости делали его скорее похожим на ребенка, чем на взрослого. Но он был высок и строен и обещал вскоре стать настоящим мужчиной. У Саймона был переходный возраст. И доктор, чей возраст никто в замке не мог угадать, тем не менее прекрасно помнил, что это такое. Внезапно за его спиной раздался шум крыльев. Морган спокойно повернулся, как будто этот звук не был для него неожиданностью. Посторонний наблюдатель мог бы увидеть трепещущую серую тень, которая несколько мгновений висела в воздухе, а затем исчезла в просторных рукавах его одежды. Руки доктора, только что пустые, теперь держали маленький сверток пергамента, завязанный тонкой голубой лентой. Он осторожно развернул его. Послание было написано на Набанае, но почерк непреложно свидетельствовал о руке Римера. «Морганс, огни Стурмспейка зажжены. Из Тангулдира я видел их дым 9 дней и их пламя 8 ночей. Белые лисицы опять проснулись и пугают детей в темноте. Я также послал крылатые слова нашему самому маленькому другу, но сомневаюсь, что они застанут его врасплох. Кто-то стучится в опасные двери. Ярнауга». Около подписи автор нарисовал перо в круге.
«Странная погода, не правда ли?» — произнес сухой голос. «И тем не менее, такая приятная для прогулки по стене».
Доктор резко повернулся, сжимая в руке пергамент. За его спиной стоял улыбающийся Прейротс.
«Воздух сегодня полон птиц», —
продолжал вкрадчиво священник.
«Вы следуете птиц, доктор, и много вы уже знаете об их повадках».
«Я очень мало знаю о них», — ответил Морганс, не поднимая глаз.
«А я вот подумываю, что неплохо бы изучить их», — сказал Пререц. «Их легко поймать, не правда ли? И они обладают столькими секретами, которые любопытствующий разум найдет чрезвычайно ценными».
Он вздохнул и потер свой гладкий подбородок.
«Увы, приходится признать, что мое время и так уже наполнено. До свидания, доктор. Наслаждайтесь свежим воздухом».
И он двинулся вниз со стены, как-то особенно постукивая сапогами по камню. И еще долго после того, как священник скрылся из глаз, доктор стоял, задумчиво поглядывая в небо.